сегодня такой день, когда нам, ну, просто нельзя не говорить о материнстве. Это очень большая часть жизни общества, большая часть человеческого естества, природа человеческая. Вот так Бог сделал, что Он устроил именно таким образом. Очень интересно устроил мир, очень интересно устроил, как люди живут. И когда мы говорим о материнстве, я хотел бы сегодня коснуться вопроса, который касается глобальных вещей. Он касается, может быть, не только нас, или даже не столько нас, как церкви. Он касается христианского мира, он касается человечества вообще. Он касается глобального кризиса, в котором находится сегодня общество. И вот когда мы возвращаемся к Священному Писанию, нам очень полезно посмотреть на библейскую оценку, на библейский взгляд этих явлений, потому что только Библия помогает нам возвращаться к сути того, на чем построен Божий план для человечества. Материнство – особый дар. У каждого из нас есть дары. У каждого христианина есть дары. Есть дары, которые Бог дает для того, чтобы мы могли быть полезными для Него, для Церкви, для созидания Божьего Царства, для Его Божьего плана. Материнство – один из даров. Опять-таки, мы сегодня уже говорили о том, что это очень уникальный дар. Это дар, который касается определенной группы людей. Ну, во-первых, только женщин касается. Во-вторых, даже если мы говорим о женщинах, то не все женщины имеют этот дар, эту уникальную благодать для того, чтобы быть матерью. А вот те, кто имеют, вот эти люди, они имеют этот дар от Бога, и с этим даром приходит определенная ответственность, приходит определенная Божья цель. Точно так же, как и со всеми остальными дарами, которые существует. Бог поставил матерей на ключевом посту максимального влияния. К великому сожалению, далеко не все христиане сегодня воспринимают материнство как Божий дар, и тем более как Божье служение, как инструмент, который Господь дал для того, чтобы женщина могла служить Богу. Чаще рождение ребенка становится просто разнообразием жизни, элементом утверждения себя, социального статуса, может быть, каких-то, а для кого-то даже бременем в каких-то ситуациях. Сегодня, когда мы празднуем День Матери, очень уместно посмотреть на Священное Писание. Мы посмотрим на одну историю, которая имела место на заре формирования народа израильского. Мы коснемся ее немножко позже. Но для того, чтобы мы могли понять суть этой истории, я хотел бы сделать вступление. Оно будет немножко большое вступление. Хочу попросить вашего терпения. Бог, когда создавал людей, изначально поставил перед ними две задачи. Я хочу прочитать эти две задачи. Бытие, 1 глава, 27 и 28 стихи написано так. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Две задачи. Я начну со второй. Вторая задача, очевидная здесь, посмотрите, Бог поручает людям владычество над землей. То есть Бог создал удивительнейшие ресурсы на земле, Бог создал уникальнейшие законы, по которым функционирует Вселенная и вся природа, созданная Богом. Бог дал человеку сильнейший разум, мощные творческие способности. Таким образом, люди, это было в Божьем плане, Он их поселяет на эту землю, и люди могут возделывать землю, то есть они могут обрабатывать, они могут извлекать из земли ресурсы, которыми, при помощи которых они могут творить, и при помощи которых они могут делать свою жизнь более легкой, удобной, приятной и так далее. В принципе, этим движима цивилизация. На протяжении всей истории цивилизация движима именно способностью, которую Бог вложил человеку, способностью к творчеству, разумное, рациональное мышление, понимание законов природы, умение при помощи этих, учитывая эти законы, пользоваться всякими элементами земной коры для того, чтобы они могли использовать их для своего блага. В принципе, в каком-то смысле, вот эта часть Божьего плана, она заключалась в том, чтобы сделать человека продолжателем своего творческого акта. Бог творит землю, творит всю структуру, и Он помещает человека, и Он говорит человеку: продолжай творить. Он дает ему разум, и дает ему способность. То есть человек сотрудничает с Богом в каком-то смысле, когда он продолжает творить прекрасное. Конечно, Бог сделал это для того, чтобы человек творил доброе, созидающее, грехопадение потом все это изменило. Но первая задача еще более важна. Первая задача более важна по причине того, что Бог дает людям удивительнейшую привилегию быть соучастниками творения новых людей. Вот представьте себе, было два человека только. Бог не сотворил сразу все миллионы людей, которые будут в вечности в церкви. Божья окончательная цель – это церковь. Но для того, чтобы миллионы людей или миллиарды людей, которые соберутся вот там, в теле Христовом, для того, чтобы они появились на свет, для этого Бог делает людей соучастниками этого процесса. Это вообще удивительнейшее явление. Удивительнейшее явление. Люди, они имеют самый непосредственный контакт с Божьим процессом творения. При рождении детей каждая пара сотрудничает с Богом самым непосредственным образом. Чаще всего люди не осознают это. Рождение детей связано с появлением новой духовной сущности. Вот до того, как зачат был ребенок, не было этой души. В момент, когда ребенок зачат, в момент, когда появился ребенок, появился плод, в этот момент Бог вкладывает в него душу. Это не физиологический процесс, это сверхъестественный духовный процесс. И родители, и матери, прежде всего, имеют самое непосредственное участие. Заметьте, это, конечно, неосознанное, матери не понимают, как это происходит, но это самое непосредственное сотрудничество с Богом. Сотрудничество с Богом в деле рождения, в деле появления душ человеческих, которые будут существовать вечно. Это сверхважный вопрос, который нужно понимать. То есть это особое сотрудничество с Богом. Бог сделал так, что мужчина и женщина, они являются самыми непосредственными участниками процесса появления новых людей в мир. Именно так и было на протяжении тысячелетий существования человечества. Люди видели, что рождение детей – это одна из основных целей брака. Вот. И по этой причине Бог соединил зачатие с сексуальными отношениями. Сексуальные отношения, которые движимы этим здоровым стремлением мужчины к женщине, женщины к мужчине. Бог поставил определенные рамки, это очень сильный мотиватор. И Бог сделал так, что в результате сексуальных отношений появляется ребенок. Кроме того, были еще факторы, которые позволяли на протяжении тысячелетий иметь очень серьезное отношение к рождению детей. Один из таких факторов – это благосостояние людей. Благосостояние людей раньше напрямую зависело от размера семьи. То есть, чем больше у родителей детей, особенно сыновей, тем больше хозяйства они могли держать, тем более сильным было их материальное благополучие. И еще один фактор. Испокон веков дети должны были заботиться о своих родителях. И поэтому родители старались иметь детей. Общественная или социальная система помощи, какая она есть сегодня, тогда не существовала. Поэтому чем больше было детей, тем больше было тех, кто мог позаботиться о родителях в старости. Вот почему Писание представляет рождение детей как особое благословение. 126-й Псалом, посмотрите, 3 стих. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Так было долго, но в последние десятилетия все изменилось. Хотя проблема существовала на протяжении всей истории человечества, грехопадение сделало людей самоцентристами. И вот с тех пор люди используют свой разум, свои творческие способности не для продолжения Божьего дела творения, а для утверждения самих себя. То есть они создают себе имя, они добиваются своей славы, и они используют все достижения свои, чтобы противопоставить себя Богу, чтобы исключить себя из процесса вот этого сотрудничества с Богом, подчеркивая, что они и сами хороши. Это же происходит в сфере рождения и воспитания детей. Вместо того, чтобы видеть этот дар и использовать его для сотрудничества с Богом, люди обращают его в самоутверждение и служение своим собственным, независимым от Бога интересам. Как я уже сказал, так было всегда. Люди всегда хотели выскользнуть от этого. Но ситуация стала радикально меняться примерно с середины 20 века. То есть, вот, может быть, 70 лет, как радикальное изменение в обществе мировом вообще в этом отношении. Во-первых, индустриализация стала позволять людям жить неплохо и без большой семьи. То есть, так как люди имеют бизнес, есть средства производства разные, разные технологии, это стало позволять людям зарабатывать хорошо, и отпала необходимость в большой семье. Во-вторых, развитие социальных структур, системы пенсионного обеспечения, оно позволило людям в пожилом возрасте меньше зависеть от детей. Третьим самым значительным фактором в этой сфере стало изобретение противозачаточных средств, the pill, как говорят. Это разорвало связь между сексуальностью, сексуальными отношениями и рождением детей. То есть это позволило быть этим двум явлением independently, независимо. Сами по себе эти достижения цивилизации, как и все остальные достижения цивилизации, не несут в себе чего-то плохого. Они могут быть использованы для блага, в том числе для духовного блага. Например, когда дети выросли плохими, негодяями, не хотят заботиться о детях. И вот здесь society, общество, steps in. Общество предлагает помощь, есть пенсия, есть возможность выжить. Но разве это плохо? Конечно же, это хорошо. Но когда мы говорим, или, например, другая система, когда мы говорим о противозачаточных средствах, когда они могут помочь паре, которая переживает сложный период со здоровьем женщины, они могут быть действительно благословением на какой-то период их жизни. Когда мы говорим о подобных вещах, мы имеем дело с явлениями, которые сами по себе не страшны, они не являются чем-то злом. Но система, в которой мы живем сегодня, общество растлевающее, оно обращает это все дело в что-то негативное, а иногда и очень и очень плохое. Например, когда мы говорим о пенсионной системе, это хорошее дело, оно привело к глобальному нарушению, к дисбалансу в устройстве человеческого общества. Раньше старики всегда жили с семьей, всегда было несколько поколений. И вот наличие старости в процессе возрастания молодежи очень важный фактор оказывается. Он очень важен в социальном плане, потому что молодым нужно видеть и понимать ограничения старости. Сегодня мы сталкиваемся с явлением, когда стариков в лучшем случае посещают в доме престарелых. И это новое явление, когда молодое поколение растет, и оно пытается избавиться от любого дискомфорта. А старики – это дискомфорт. Старость, болезнь – это дискомфорт, это то, что не хочется видеть. Это одно из явлений, вот побочный продукт вот таких проблем, о которых мы говорим. Что-то подобное, только намного в более большем, значительном масштабе произошло и в вопросе противозачаточных средств. Вместо того, чтобы использовать их в ситуациях, когда это действительно требует состояния здоровья или другие серьезные проблемы, люди превратили его в инструмент, практически в инструмент, который позволяет им жить, угождая самим себе. Когда вопрос рождения детей, вопрос материнства стал не вопросом служения, а стал вопросом угождения себе. Буду иметь столько, сколько захочу, сколько нужно для самореализации. Бог в этой картине не существует. Бог в этой картине очень далек, и его назначение, его цель для большинства людей. Одним из ужасных by-products или последствий этого явления стали аборты, который непосредственно связан с мышлением, с тем же самым мышлением. Когда легитимизировали люди разделение, разрыв сексуальных отношений и рождение детей с юридической и нравственной стороны, это пришло к тому, что люди стали искать оправдание убийству детей в утробе. Это дело приняло такой колоссальный, просто ужасный масштаб, который невозможно себе представить. Просто невозможно представить. Ребенка, развивающегося в утробе, стали называть частью тела женщины, а аборт или его убийство стали называть благородным термином «репродуктивный выбор». В результате за последние 38 лет, я вам покажу статистику, за последние 38 лет 1,5 миллиарда людей было убито в утробе. Я покажу вам сейчас веб-сайт, на котором вы можете посмотреть информацию, счетчик. Вот сколько абортов с 1980 года было и сколько продолжается. Вот посмотрите, Worldwide Today внизу, 46 593 4 6, видите? Это сегодня. Это только сегодня в мире. Если посмотрите на самую верхнюю с правой стороны, вот эту желтым цифру, это 1 миллиард 494 миллиона 696 тысяч 483, это с 1980 года. Для сравнения, я вам покажу следующую цифру. Для сравнения, если мы посмотрим, округлим это, 1,5 миллиарда детей было убито за 38 лет, неполных 38 лет с 80-го года, то во всех войнах и во всех революциях прошлого века, то есть за 100 лет 20 века, а там было много войн, там была Великая Отечественная или Вторая мировая война, там была Первая мировая война, там были всякие геноциды, Пол Пот, там была культурная революция в Китае, там были разные войны в Африке, которые уничтожали буквально тысячами. Так вот, за все эти войны было убито 155 миллионов людей. Вот посмотрите, 1,5 миллиарда детей убито в утробе за 37,5 лет и 155 миллионов убито во всех войнах. Вот когда нам говорят, вот Гитлер убил 6 миллионов евреев, и волосы дыбом встают. 6 миллионов человек убил. Но когда мы сталкиваемся с явлением, то, что 1,5 миллиарда человек за 40 лет, не полно, 1,5 миллиарда человек. Причем это наиболее беззащитных людей. Это людей, которые не могут убежать. Не могут спрятаться. Причем, что самое тяжелое, вы знаете, кто является убийцей здесь номер один? Убийцами являются матери. Они идут. И это то, о чем мы говорим в современном обществе. Это вот состояние современного общества, когда люди говорят о том, чтобы нам нужно победить хейт. Ненависть. Нам нужно победить вот всякие разные проблемы, которые... И в это же самое время одновременно существует причина этого, друзья мои. Вот эти вот 1,5 миллиарда детей, они принесены на алтарь. Знаете, на алтарь чего? Самоугождение. Подавляющее большинство из них. Может быть, где-то какие-то исключения есть. Подавляющее большинство из них. Это глобальный шифт вообще в человечестве. И это проходит под радаром. Но если бы где-то сегодня 1 миллион человек убили за год, да здесь бы весь мир бы кричал. А здесь за 40 лет 1,5 миллиарда, и все молчат. Причина, почему молчат, сдвиг мышлений. Люди восприняли главную посыл, главный посыл или предпосылку, откуда это все получается. Ну, а что сделаешь? К счастью, подавляющее большинство евангельских верующих отвергают аборты, но, понимая весь ужас убийства нерожденных детей, большинство христиан в то же самое время не видят, как незаметно для себя они приняли философию жизни, из которой эта проблема выросла. И корень этой философии заключается в том, что материнство перестали видеть как Божий дар, данный Богом для служения. Его апроприировали и превратили в инструмент, посредством которого люди угождают сами себе. Божья философия материнства очень хорошо видна в истории с женщиной, о которой мы сегодня поговорим немножко. Это история Анны, матери пророка Самуила. Хотя Самуил, конечно, особый случай, таких людей очень мало было в истории. Это особый пророк, который был послан Богу. Они не часто рождаются, но подход к его рождению и отношения, которые мы видим у Анны, помогает нам увидеть материнство, образец материнства или правильного подхода к материнству. Эта история хорошо известна. У Анны не было детей, она молилась Богу, просила о том, чтобы Бог дал ей ребенка. И когда Бог дал ей ребенка, она посвятила его на служение. И она сделала это от сердца, и она продолжала на протяжении длительного времени поддерживать своего ребенка, чтобы он служил Богу. Это было частью вот ее вклада, и в результате появился на свет один из самых влиятельных людей в истории Израиля. Что сделало ее такой? Что нужно, чтобы женщины сегодня могли увидеть дар материнства как уникальную возможность послужить Богу? Как можно сформировать в себе подход, способный сделать материнство полноценным? Несколько уроков из жизни Анны помогут нам ответить на этот вопрос. Самое первое – это знание Бога. Причина, почему возникают все проблемы сегодня вот в этом отношении, заключается в том, что люди в истории, по мере развития истории, все меньше и меньше знают Бога. Для того, чтобы пойти на жертву, чтобы чем-то жертвовать, для того, чтобы служить Богу, для этого нужно Его знать. И причина, почему мы вообще мало служим Богу, я имею в виду общество в целом, христианский мир в целом, христиане, все меньше и меньше. Причина заключается в том, что меньше и меньше знают Бога. Когда мы говорим о матерях, это чрезвычайно важный вопрос, когда люди представляют себе так, что вот там служители, они должны знать Бога, они должны изучать Писание, они должны быть в этом очень хорошо развиты. Но в действительности личное знание Бога, независимо от уровня образования, независимо от того, насколько человек интеллектуально силен, личное знание Бога – крайне необходимое качество для каждого человека. Невозможно служить Богу, не зная Его и не имея отношений с Ним. Этим и отличалась Анна. Она не была кем-то особенным. Она была простой женщиной, по всему видно, из обычной семьи. Но это не помешало ей знать Бога. Причем, обратите внимание, речь идет об одном из самых сложных периодов в жизни израильского народа. Это время судей. Вы читаете время судей, ну кошмары там творятся, да? Мы видим, как заканчивается книга судей очень важной такой, важной деталью уточнением или описанием состояния. Каждый поступал так, как хотел. И вот в этом кошмаре появляется женщина, Анна, которая знает Бога очень глубоко. Мы не знаем, может быть, благодаря ее матери. Мы не знаем, кто ее научил такому глубокому знанию. Но когда мы читаем ее слова, откройте, пожалуйста, первая книга Царств, вторая глава. Вот почитайте ее молитву. И мы видим, что речь идет о человеке, который очень хорошо знает Бога. Нет столь святого, как Господь. Ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Заметьте, это говорит простая женщина, которая не была где-то при скинии, она не была в пророческом каком-то клане. Она просто знает Господа. Она знает Его достаточно хорошо. Смотрите, она знает Его как святого Бога. Она внутри глубоко, это выстрадано, эти слова выстраданы. Она внутри глубоко понимает, кто такой Бог. Именно это и делает ее человеком, способным на такой поступок, как материнство видеть, как служение Богу. Она знает это на практике. Отсюда отношение к ней, к Богу. Посмотрите, она говорит о том, что человек, который не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят. То есть с Богом нужно очень серьезное отношение иметь. Он Бог ведения, к Нему нужно обращаться, потому что у Него есть мудрость. Далее она продолжает говорить о полном владычестве Божьем. Смотрите, 6 стих. Господь умерщвляет и оживляет. низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищими и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждает с вельможами, и престол славы дает им наследие, ибо у Господа основание земли, Он утвердил на них вселенную. Друзья, когда я читаю эти слова, я понимаю, как мог Самуил, попав в дом священника Илии, у которого у самого там сыновья были, помните, весьма проблемными, как мог Самуил быть человеком, который знал Бога глубоко? Мать его знала Бога. Мать его знала Бога очень хорошо, очень глубоко знала Бога. Послушайте эти слова. Она говорит, и она говорит, это не теория. Когда она говорит, делает нищими и обогащает, унижает и возвышает. Помните только, что в первой главе ее унижение описано очень глубоко. И, скорее всего, это были годы. Она знает, что это такое. Но она воспринимает это все с точки зрения Божьей близости. Она знает Бога на практике своей жизни. Или дальше, 9 стих. «Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним». С небес возгремит на них Господь, будет судить концы земли, даст царю своему крепость, вознесет рог помазанника. Заметьте, друзья, вот этим глубоким знанием отличались многие другие матери. Помните Елисавета, мать Иоанна Крестителя? Когда она слышит приветствие Марии, мы видим ее глубокое личное знание Бога выражается. Луки 1:43. «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» То есть это люди, которые знают Бога. Или Мария, простая, молоденькая девушка, она говорит слова, которые могут исходить только из сердца, который глубоко пропитан знанием Бога. Смотрите, Луки 1:46, «И сказала Мария, величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, свято имя Его, и милость Его в роды родов, боящимся Его, явил силу мышцы свои, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Заметьте, это 17-летняя девушка. Заметьте глубину ее знания Бога, глубину ее отношений с Богом. Она радуется о Боге, которого она знает как своего Спасителя. Она исповедует его святость и милость. Она видит его могущество в многочисленных действиях. Она хорошо знает Писание. Она цитирует Писание здесь. Она говорит Писанием. Опять-таки, я подчеркиваю, это 17-летняя девушка, разум которой пропитан Божьим Словом. И она понимает, она не просто вызубрила его. Она понимает, как оно применяется, Слово. Она видит на практике его действия в этой ситуации. Подобные примеры мы можем видеть во всей истории. Джон Пайпер пишет о своей матери. «Мама знала благую книгу, особенно притчи. Через много лет, когда я был 3000 миль от нее, она продолжала цитировать притчи в своих приветствиях. Ее идея всегда была той же. Это биение ее сердца. Будь мудрым, сын. Будь по-настоящему мудрым. Бойся Бога и имей доброе сердце». Если мы будем читать многих-многих историй, биографии многих людей, мы увидим, что за ними стояли матери, которые знали Бога лично, которые знали Божье Слово, которые дорожили Божьим Словом, которые жили Божьим Словом. Моя самая яркая память детства осталась в памяти. Это то, когда я вставал утром, я почти всегда видел маму за столом. Она сидела и переписывала христианские книги, переписывала Божье Слово, переписывала Библию. Вот такие простые женщины, которые знали Бога, которые, жизнь которых была посвящена тому, чтобы сделать свое материнство служением. В этом сила женщины. Проблема сегодняшнего материнства в слабом знании Бога, в отсутствии глубоких личных отношений с Ним. Второе, что мы видим у Анны, это смирение перед Богом. Это второе качество, которого сильно недостает сегодня всем, и мужчинам, и женщинам. Вот. Дело в том, что смирение – это признание своей незначительности, исходящее из признания Божьей значимости. Именно это мы видим в сердце Анны, матери Самуила. Для того, чтобы посвятить свою жизнь и свое материнство, а это большая часть жизни, посвятить Богу и служению Ему, для этого нужно признать, что я и мои все амбиции не имеют никакого значения по сравнению с Богом и Его волей, Его желаниями. Когда Анна долго молилась Богу, помните, люди вокруг подумали, что с ней что-то не в порядке, а священник даже посчитал ее пьяной. И в грубой форме сказал ей, посмотрите, 1 глава, 14 стих, и сказал ей Илии, доколе ты будешь пьяной? Вытрезвись от вина твоего. Вам приходилось когда-то переживать ситуации, когда ваши очень добрые какие-то действия, они вдруг были неверно истолкованы и осуждены, и вы за них были унижены? Вспомните бурю чувств, которая возникала тогда. Вспомните реакцию, которая тогда есть. Ну, плохо, когда даже заслуженно с нами грубо говорят, когда нас унижают. А тем более, когда незаслуженно, а тем более, когда речь идет о очень добром деле, которое вот таким очень грубым образом попрано. Ну, посмотрите, Анна отвечает совершенно спокойно. Она говорит, нет, господин мой. Она им не говорит, что орешь? Ты что, не видишь, что я делаю? Совершенно другой подход. Нет, господину, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали, от скорби моей я говорила досель. Это одна из наиболее сложных ситуаций, которая описана здесь. И посмотрите, она спокойно объясняет ситуацию. Она не обвиняет священника в несправедливости. Она не требует от него, она просит его. Подобную же картину мы видим в жизни Марии, матери Иисуса Христа. Смирение, такое доминирующее качество ее характера. Помните, когда ангел явился и возвещает ей, что она станет матерью? Здесь уже от одного вида ангела уже у многих сердце в пятки бы ушло, и нет никаких способностей что-то говорить или что-то возражать. Но когда он еще сказал, что ты станешь матерью Сына Божьего, заметьте, она смутилась. Она смутилась, но в этом своем смущении у нее есть достаточно способностей, чтобы здраво мыслить и задавать здравые вопросы. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю? То есть смирение не означает отсутствие способности мыслить. Более того, именно смирение помогает преодолеть страх. То есть когда человек не думает о себе, а когда он думает о сути явления. И в данном случае мы видим эту картину. Смотрите, когда ангел объяснил ей то, что не совсем понятно. Он сказал ей, помните, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое будет. Вот, ты зачнешь ребенка. Но как это будет, он так и не сказал. Как это Дух Святой найдет и как это сила Всевышнего. Но Мария, так и не поняв до конца, слушайте, что она говорит, 38 стих. Тогда Мария сказала, сей раба Господня. Да будет мне по слову твоему. Вот смирение отличается здесь, это глубочайшая характеристика этих женщин, о которых мы говорим. В этом настоящая сила материнства. Вы никогда не сможете материнство как служение без готовности отказаться от своей версии жизни и в послушании принять Божий план, приготовленный для вас. Эндрю Мюррей в своей замечательной книжонке, маленькая книжонка, но чрезвычайно ценная книжонка, называется «Смирение» или «Humility», она есть и на русском, и на английском языке. Он пишет, «Наивысшее счастье небес – быть свободным от самого себя, чтобы, несмотря на то, что бы ни говорили о нас или что бы ни делали нам, все было поглощено в мысли, что Иисус есть все во всем». Это и есть настоящее смирение. Третье качество, которое мы видим в жизни Анны, которое позволило ей стать матерью, служащей Богу, это молитва. Это еще одно очень важное качество, и оно связано с тем, что женщина, которая знает Бога, которая в смирении ищет Его воли и Его пути, она обязательно будет молящейся женщиной. По простой причине, потому что когда мы говорим о достижении Божьих целей, мы ясно понимаем, что эти цели могут быть достигнуты только им. Вот почему мы идем в молитве к Нему. Вот почему матери, которые служат Богу, они молятся, они много молятся. Посмотрите, что сказано об Анне, матери Самуила. 1 Царств, 10 стих. «Ибо была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала». 12 стих. «Между тем, как она долго молилась пред Богом». То есть это не просто человек произносит молитву. Это осознание, глубокое осознание зависимости от Бога, которое заставляет нас искать у Него помощи, заставляет молиться долго, заставляет молиться терпеливо. Она молилась и после рождения Самуила. По всей видимости, научила и его молиться. Помните, когда-то Самуил, когда он уже пришел в возраст, он говорил, оставляя свое положение судьи Израиля, он говорил следующее. 12 глава 1 Царств, 23 стих, он говорил, «Я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый, только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца». История сохранила множество примеров молящихся матерей. Наверное, слышали о Монике, которая была матерью Августина, так называемого Августина Блаженного. Он был человек, который долгое время жил очень вольной, распутной жизнью. Ее собственный муж к ней относился очень плохо. И она, несмотря на все это, просто посвятила свою жизнь тому, чтобы молиться. В конце концов, она умерла, написано, счастливой женщиной в истории. История говорит, умерла счастливой женщиной. Почему? Потому что оба, и ее сын, и ее муж стали христианами. И это все было результатом, плодом его молитв. Элиза, мать Чарльза Спержена, у нее, кстати, было 17 детей, и 9 из них умерли пока еще не до того, как они достигли подросткового возраста. И вот эта женщина, которая в огромной степени молилась о своих детях и особенно молилась о Чарльзе, Чарльз был особо активным ребенком, и он стал предметом ее особых молитв. Вот что он писал о своей матери. Это было обычаем. В воскресный вечер, когда мы были еще маленькими, она оставалась с нами дома. Кстати, его отец тоже был служителем. Она оставалась с нами дома. Мы сидели вокруг стола, читали стих за стихом, она объясняла нам Писание. Дальше он нам перечисляет, какие книги она еще читала им, там очень серьезные пуританские книги. Вот, и дальше потом наступала материнская молитва, слова которой мы не забудем даже до седины. И вот одну из молитв он записал, приводит молитву. «И теперь, Господь, если мои дети будут жить во грехах, они погибнут не потому, что они не знали, и моя душа будет свидетелем против них в день суда, если они не доверятся Христу». Спержен писал потом и говорил, эти слова звучали в моем сознании всю мою жизнь. И особенно, пока он был неверующим человеком, до того, как он уверовал в Бога. То же самое мы можем прочитать в историях разных. Почитайте историю Хадсона Тейлора, Амелии, его мать, которая молилась, когда ему было 17 лет, и когда он ушел из семьи, и когда он жил распутной жизнью. И Хадсон Тейлор стал в результате этих молитв стал одним из наиболее известных миссионеров в Китае. Он провел там 50 лет, более 50 лет своей жизни, основал внутреннюю китайскую миссию и так далее. Итак, третье – это молитва. И четвертое. Четвертое – служение Богу. То есть мы говорим о том, что делает материнство материнством для Господа. Во-первых, глубокое знание Бога. Во-вторых, это смирение перед Богом. В-третьих, это молитва Богу. И в-четвертых, это искренняя готовность служить Богу. По сути дела, для того, чтобы служить Богу чем угодно, для этого нужно иметь сердце, которое служит Богу. Для того, чтобы мы служили этим даром Господу, а не самим себе, для этого нужно иметь сердце, которое служит Господу. Иначе мы будем делать активность, и эта активность не будет иметь духовного смысла и духовной цели. И по этой причине, для того, чтобы материнство стало инструментом служения Господу, для этого есть только один путь, чтобы сердце горело желанием. Господи, я хочу Тебе послужить. Я живу для того, чтобы Тебе послужить. Я живу для того, чтобы Тебе быть полезным. Вот как это было у матери Самуила. Первая глава, первое царство, 24 стих. Когда же вскормила его, то есть она вскармливает его годы, мы не знаем сколько. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силон, взяв 3 тельца, 1 эфу муки, мех вина, пришла в дом Господа в Силон. Вот так же было еще дитя. И закололи тельца, то есть ему еще было до 12 лет. После 12 они становились уже отроками или становились мужами. Вот. Значит, тогда еще до 12 лет. «И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, доживет душа моя, доживет душа твоя, господин мой. Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И, там, и поклонилась там Господу. Заметьте, вот то, что она умоляла Бога, выпрашивала, то, что ей очень сильно хотелось, то, что она понимала очень важно в ее жизни. И она абсолютно сознательно, она вскармливает, взращивает его, воспитывает его, воспитывает для одной цели, чтобы отдать Господу. Это ее цель. Кстати, родители дорогие, самое безопасное место для ваших детей в Божьих руках. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это взращивайте их, чтобы отдать Господу. Если вы попробуете их удерживать в своих руках, не удержите. Чуть-чуть подрастут и вырвутся. Если вы их будете взращивать для того, чтобы отдать их в свои собственные руки, чаще всего разобьются. Вот почему мы видим здесь это глубокое, исходящее из сердца желание. Это желание посвятить свое сердце, посвятить свою боль, вот, мечту свою, то самое дорогое, что есть, отдать Господу. В этом и есть служение материнства. Друзья мои, родить и взрастить ребенка для Господа – одно из наиболее значимых служений, которые может иметь женщина. Я еще раз повторю, родить и взрастить для Господа. Одно из самых значимых служений, которые может иметь женщина. За несколько лет Анна смогла в огромной степени сформировать сердце Самуила. Страх Божий и посвящение Богу были настолько глубоко присущи ему, что даже атмосфера, плохая атмосфера, которая царила в доме священника Илии, она не сбила его с курса. Вот это то, что было заложено. Вот почему чрезвычайно важно, чтобы каждая мать видела свое материнство как дар для служения Богу. Английский проповедник Джон Флавелл писал: «Подумайте об этом, вы, матери. Когда вы обнаруживаете движение плода в вашем чреве, вы носите творение внутри себя, имеющее большую ценность, чем весь видимый мир, то есть душа там появилась. Творение, для которого с этого момента будет определено вечное счастье или вечные муки. Поэтому забота об их душах должна стать предметом вашего усиленного труда раньше, чем вы будете заботиться об их телах. О, пусть ваш плач и молитва о них предшествуют вашим поцелуям и объятиям. Если вы будете верными и успешными в этом, тогда блаженным будет чрево носящее». Еще один известный проповедник прошлого, Томас Бостон, говорил следующее. «Когда Бог дает вам ребенка, он говорит, как дочь фараона сказала матери Моисея: «Возьми этого дитя и вскорми его для меня». Хотя мы рождаем их физически, нам нужно особенно заботиться об их душах, иначе мы разрушим их». Конечно, это требует жертвенности, конечно, это требует радикального пересмотр всех наших подходов, конечно, дорогие мои, это то, что входит в абсолютные противоречия, радикальные противоречия с духом, которым наполнено общество сегодня. Но сегодня я хотел бы молиться вместе с вами о матерях. Во-первых, я хотел поблагодарить Бога за наших матерей. Поблагодарить Бога за мою маму. Поблагодарить Бога за вашу маму. за то, что была такая женщина, которая не просто родила вас, а которая привела вас к Богу, которая показала вам путь ко Христу. Это огромнейшее благословение. Это то, за что мы должны благодарить Бога. Вот, кстати, День Матери – это день благодарности Богу, прежде всего за то, что Он дал нам матери. И, во-вторых, я хотел бы сегодня вместе с вами помолиться о матерях, о тех женщинах, которые сегодня матери, о тех женщинах, которым Бог может дать возможность, привилегию стать матерью. Помолиться о том, чтобы каждая из них могла иметь внутри силу для того, чтобы она увидела свое материнство как привилегию служения Господу. Мы преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя. Благодарим, Господи, за то, что Ты так чудно устроил мир. Благодарим Тебя за то, что однажды, когда-то, каждый из нас появился на свет благодаря этому чудесному воздействию, за то, что Ты, сотрудничая с мужем и женой, сотрудничая с родителями, сотрудничая с матерями, Ты произвел нас на свет. Мы благодарим Тебя, Господи, за тех матерей, которые показали нам путь к Тебе, которые открыли нам величие того, кто Ты есть, которые молились о нас и которые сделали много для того, чтобы посвятить нас Тебе, служению Тебе. И сегодня, Господи, благодаря Тебя за них, мы особенно просим Тебя, Господи, за всех матерей, которые сегодня имеют привилегию быть матерями. Мы просим милости Твоей, Господи. Мы просим Твоей защиты. Мы просим, Господи, того, чтобы Ты научил и помог каждой из них увидеть этот глубочайший смысл в этом даре. Увидеть и понять, что то, что Ты делаешь, Ты действительно делаешь для того, чтобы достигать Твоих величайших целей. И Ты каждого из нас поставил в той точке, в которой Ты хочешь нас видеть для достижения этих больших и важных целей через нас. Господи, я прошу Тебя, благослови каждую мать, чтобы она могла, познавая Тебя, смиряясь перед Тобой, чтобы она могла увидеть это привилегии, когда Ты даешь ей возможность родить ребенка, и когда Ты даешь возможность взращивать его для Тебя, для Твоей славы. Благослови матерей в нашей церкви. Дай им сил, Господи, это нелегкий труд. Дай, Господи, им упование на Тебя. Дай им дух, который имел бы способность увидеть Тебя и Твое дело достаточно важным, большим, чем свое собственное «я», чем свой собственный комфорт, чем свое собственное удобство. Господи, благослови нас. Я прошу Тебя за христианский мир сегодня. Господи, помоги, чтобы народ Твой сегодня он мог освободиться от этих оков, которые сегодня навязывает мир, оковы самоцентризма, оковы, когда люди ищут своего во всем, и в том числе в этом самом-самом дорогом даре, который Ты даешь. Благослови народ Твой. Мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе за все, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!